Издательство СТ. Татьяна Никандрова. «Люби, но не рань». Посвящается каждому, кто вкусил сладость и горечь любви. С любовью, Татьяна Никандрова. Глава первая. Лера. В парке Линденхоф по выходным всегда полно народу, а в ясный день найти свободную скамейку — целая проблема. Всем хочется понежиться на майском солнышке и полюбоваться необыкновенными видами на исторический центр Цюриха. «Давай сядем туда». Лем утягивает меня в сторону каменного ограждения. «А мы не свалимся?» — хихикаю. «Не бойся, Лера». Мое имя он произносит с характерным немецким акцентом. «Если что, я тебя поймаю». Свешиваем ноги с 20-метровой высоты и провожаем взглядами проплывающие по реке туристические кораблики. Лем достает из пакета упаковку еще теплого картофеля фри и протягивает мне. Мы давно хотели вот так выбраться, посидеть на природе и никуда не спеша поесть вкусных калорийных бургеров. Макаю картофельную палочку в сырный соус и с ленивой улыбкой смотрю на распростертый передо мной город. Справа — двухбашенный Гроссмюнстер. На холме — родная Альма-Матер, в стенах которой я 5 лет изучала прикладную математику. Чуть дальше — гора Цюриберг. Раньше я и предположить не могла, что буду чувствовать себя столь уютно в чужой стране. Но время идет, привычки меняются — и то, что когда-то казалось нереальным, постепенно становится частью твоей повседневности. Не скажу, что переезд в Швейцарию дался мне просто. Это было осознанным, но все же довольно спонтанным решением. В какой-то момент мои московские проблемы достигли критической точки, и я больше не могла жить по-прежнему. Не могла и не хотела. Я бросила родную страну. Престижный вуз, семью, друзей, все, что было мне дорого, ради того, чтобы абстрагироваться от одного конкретного человека, от моего сводного брата, с которым нас связывает очень сложная и травматичная история отношений. Восстановив здоровье после очередной жестокой выходки Тимура, я забрала документы из института, села в самолет и улетела в Швейцарию. Почему именно сюда? Если честно, я до сих пор не могу внятно сформулировать причину. Первоначальную идею об учебе в Европе высказал Анвар Эльдарович. Он говорил о высоком уровне жизни, хорошей экологии, сильном образовании, и я вдохновилась его словами, полазила в интернете и выбрала высшую техническую школу Цюриха. Просто так, потому что душа легла. Первый год я готовилась к поступлению и усиленно учила немецкий, обзаводилась друзьями, пропитывалась чужой культурой и залечивала старые раны. 3 года бакалавриата пролетели как одно мгновение. Дальше — магистратура, совмещенная с работой. Было тяжело, но чертовски интересно. Когда я получила должность стажера в крупной страховой компании, Анвар Эльдарович ругался, что я слишком себя перегружаю, но мне не терпелось поскорее перейти на самообеспечение. Швейцария — очень дорогая страна. Даже по меркам Москвы питание и проживание здесь стоят баснословных денег. Конечно, для Анвара Эльдаровича с его миллиардными доходами это пустяки, но меня все равно снедала неловкость. Я больше 3 лет висела на его шее, и это при том, что он мне даже не отец. В общем, мечта о самостоятельности давно маячила у меня на горизонте, и после окончания бакалавриата я решила, что наконец пришло время ее осуществить. «Родители на выходных зовут к себе», — говорит Лем, с аппетитом уминая Биг Мак. «Поедешь со мной?» Он уже не первый раз приглашает меня в свой родной дом, но я снова и снова нахожу отговорки. Как по мне, знакомство с родителями — это невероятно серьезный шаг. Серьезней только свадьба и дети. Я пока не уверена, что мы с Лемом готовы к новому этапу. Нашим отношениям чуть больше полугода, и все складывается замечательно. Нам весело друг с другом, комфортно, да и секс просто божественный. Не хочу портить малину поспешными решениями. Пусть все развивается плавно и поступательно. «Не получится?» — качаю головой. «Ты же знаешь, я обещала помочь Алисии с переездом в субботу». «Вот черт, она переезжает уже на этой неделе?» — удивляется он. «Да, арендодатель согласился подписать договор чуть раньше. Она на седьмом небе от счастья». «Алисия — моя близкая подруга, как и я, одержимая идеей самостоятельности, поэтому долгожданное заселение в собственную однокомнатную квартирку для нее целое событие». «Здорово. Может, тогда мы с Лео заедем к вам в воскресенье, отметим новоселье?» Парень заговорщически мне подмигивает. «Отличная идея. Я спрошу Алисии, но, думаю, она будет не против». Лем по-джентльменски уступает мне последнюю картофельную палочку, и я особенно долго смакую ее вкус на языке. Задираю голову к солнцу и вдруг слышу, как в сумке неуемно вибрирует мобильник. «Привет, мамуль!» — весело бросаю я, отряхнув пальцы и приложив трубку к уху. «Как дела?» «Ой, Лер, неважно». Голос у родительницы траурный. «Что такое?» Мигом настораживаюсь. Она тяжело вздыхает, будто собираясь с мыслями, а затем произносит. «Помнишь, я говорила, что Анвар в последнее время часто жалуется на боль в животе?» «Да. Я еще советовала поскорее обратиться к врачам». «Ну, в общем, он обратился». «И что?» Выдаюсь нетерпением. Внутри, подобно промокшей фанере, разбухает дурное предчувствие. «Рак желчного пузыря», — отвечает она. «Четвертая стадия». Повисает, порожденная шоком, тишина. Мама тихонько шмыгает носом, а я пытаюсь осознать смысл услышанного. «Четвертая — это...» «Самое последнее», — родительница предугадывает мой вопрос. «Прогнозы неутешительные». «Насколько неутешительные?» Чувствую, как пальцы, сжимающие трубку, начинают дрожать. «Врачи говорят, что Анвару осталось от месяца до полугода». На последнем слове мама не выдерживает. Ее голос срывается и превращается в горькие жалобные всхлипы. «Мамочка, пожалуйста, не плачь», — прошу я, хотя у самой глаза на мокром месте. «Наверняка еще не все потеряно. Может, можно прооперировать, вырезать эту опухоль?» Сидящий рядом Лем замечает мою тревогу и шепотом интересуется, что случилось, но я лишь отмахиваюсь от него. «Там уже метастазы повсюду», — говорит она сквозь слезы. «Неоперабельно». «Боже мой». Снова замолкаю, не в силах примириться с неизбежностью. «Как же так? Анвар Эльдарович ведь совсем еще не старый, ему чуть за 60. Ему рано умирать, слишком рано». «Лер, мне так плохо. Неужели и второго мужа придется хоронить?» Сердце сжимается от жалости и сострадания. «Как обидно, что я не рядом. Так бы обняла ее, утешила. А сейчас мне остается лишь подбирать правильные слова, которые, если честно, ни черта не подбираются. В голове бардак, мысли не слушаются. «Мам, держись!» Прошу я, до боли в ладонях стискивая трубку. «Держись, пожалуйста, тебе надо быть сильной, слышишь? Не ради себя, а ради Анвара Ильдаровича». «Да, да, я понимаю, Лер, все понимаю». Она делает глубокий вдох, пытаясь справиться с рыданиями. «А как он сам?» Спрашиваю тихо. «Храбрится, говорит, что прожил хорошую жизнь». Не показывать свои страхи — это так типично для мужчин. «Он молодец». «Да». «Мам, мне, наверное, стоит приехать?» «Если сможешь». Родительница ни на чем не настаивает, но я нутром чую, что ей это нужно. Да и не только ей. «Мне тоже. Я многим обязана Анвару Ильдаровичу, поэтому прилететь и поддержать его — мой моральный долг». «Хорошо, мам. Я сейчас же позвоню на работу и договорюсь насчет отпуска, а потом начну искать авиабилеты». «Спасибо, дочь. Я тебя очень жду». Глава вторая. Лера. Пристегиваю ремень безопасности и смотрю в иллюминатор. Волнуюсь. Вовсе не потому, что самолет, двигаясь по взлетной полосе, стремительно набирает скорость, а от предвкушения встречи с родиной. За минувшие 5,5 лет я ни разу не была в России. Не потому, что совсем не тянула. Скорее так, особой нужды не было. Мама с Анваром Эльдаровичем регулярно путешествовали по Европе, и я часто присоединялась к ним. Со школьной подругой Васей Солнцевой мы пару раз организовывали совместный отпуск. Сначала ездили на Ибицу, потом на Майорку. Бабуля сама дважды навещала меня в Цюрихе. В общем, с близкими людьми мой контакт не прерывался, поэтому прилетать в Россию мне было вроде как без надобности. Но сейчас совсем другое дело. Анвар Эльдарович серьезно болен. Кто знает, может, это мой последний шанс увидеть его живым. Думать о его тяжелом недуге страшно и больно, но я уже не в том возрасте, чтобы прятать голову в песок. Как бы мне ни хотелось верить в чудо, умом я понимаю, что рак на последней стадии — это смертельный приговор. Весь полет проходит в размышлениях о прошлой жизни, в которую мне в скором времени предстоит окунуться. Книга, лежащая у меня на коленях, так и остается нераскрытой до самого момента посадки. Подозреваю, взяться за нее у меня теперь получится только на обратном пути. Поправив на плече дамскую сумку, я прощаюсь с вежливо улыбающейся стюардессой и покидаю самолет. Благо, без очередей и давки. Немногочисленных пассажиров бизнес-класса выпускают в первую очередь. Паспортный контроль, получение багажа. И вот я уже озираюсь по сторонам в поисках Бориса, который, по заверениям мамы, должен меня встретить. Раньше Борис был моим личным водителем, и мы неплохо ладили. Будет здорово увидеть его вновь. Я даже гостиниц для него приготовила. Швейцарский шоколад и марципановые пряники. Кручу головой туда-сюда, но знакомого лица нигде не наблюдаю. Надеюсь, Борис про меня не забыл? Мне, конечно, несложно доехать до дома на такси, но раз мама с ним договорилась, полагаю, надо ждать. Спустя 10 минут и пару кругов по залу аэропорта я звоню родительнице, чтобы прояснить ситуацию, но она не берет трубку. Пробую отыскать в списке контактов номер самого Бориса, когда внезапно совсем рядом раздается до боли знакомый голос. Низкий, жесткий, с будоражащей нервы хрипотцой. «Привет». Вскинув взгляд, вздрагиваю и чуть не роняю на пол пакет с шоколадом и пряниками. Огромное пространство аэропорта с его шумом и вознёй вмиг перестает существовать. Мое внимание сужается до размеров маленького круга, в центре которого лицо Тимура Алаева и его обжигающие карие глаза. «Ты?» — вылетает из меня прежде, чем я успеваю взять эмоции под контроль. «Я», — подтверждает сухо, — «помочь с багажом». С этими словами он ловко выдвигает телескопическую ручку моего чемодана и уверенной царской походкой устремляется к выходу. Пару секунд стою на месте, пребывая в дичайшем шоке от происходящего. Я не сплю. Передо мной действительно мой ненавистный сводный брат, человек, который много лет назад превратил мою жизнь в ад. Главная причина моего побега? Уму непостижимо. Неужели мама не могла подыскать другую кандидатуру на роль встречающего? Не оборачиваясь, Тимур минует автоматические раздвижные двери, и до меня вдруг доходит, что ждать он меня точно не станет. Уедет с моим чемоданом, и дело с концом. Это же Алаев. Церемонии не его конек. Спохватившись, срываюсь с места и семеню следом. Сердце обезумевшей птицы сотрясает грудную клетку, к щекам приливает удушливый жар, а ладони покрываются липким потом. Не так я представляла свое возвращение на родину. Нет, само собой, я не питала иллюзий, что смогу избежать контакта с Тимуром вовсе. Нас как-никак семейные узы связывают, но все же надеялась, что наша встреча будет короткой, мимолетной и уж точно не предполагающей совместного нахождения в замкнутом пространстве. От аэропорта до дома минимум час езды. Как мне выдержать эту пытку? Вылетаю на улицу и вижу, что Тимур помещает мой чемодан в багажник припаркованного у обочины внедорожника. Большого такого, солидного. Помнится, раньше Алаев гонял на пижонской ламборгини. Неужто времена спортивных тачек прошли? «Эй, парень!» К Тимуру подлетает коренастый мужик лет 40. «Тут тебе вообще-то не парковка. Ты проезд перекрыл». Он шумно дышит и по-петушиному выпячивает грудь. «Пошел нахрен!» Абсолютно ровным тоном произносит Тимур, проходя мимо. А потом, не удостоив взглядом ни меня, ни возмущенного мужика, садится за руль. Приблизившись к автомобилю, я застываю в нерешительности. Куда мне сесть? На заднее сиденье или все же на переднее? С одной стороны, конечно, странно садиться назад, когда спереди свободно, но с другой, в присутствии Алаева мне делается так дурно, что хочется мимикрировать под окружающую среду и не отсвечивать. Расположусь-ка лучше сзади. Однако едва я успеваю распахнуть дверь, как слуха касается ироничная. «Садись вперед, я же тебе не извозчик». Поджимаю губы и нехотя захлопываю дверь. Узнаю сводного братца. Он, как всегда, воплощение красноречия. Сажусь на пассажирское сиденье и тут же щелкаю замком ремня безопасности. В прошлый раз, когда я ездила с Алаевым, забыла пристегнуться и в итоге чуть не лишилась носа, поэтому сегодня предпочитаю не рисковать. Под громкие сигналы клаксона все того же разъяренного мужика Тимур выворачивает руль и, на удивление, плавно трогается с места. На меня не смотрит. Разговор заводить не спешит. Так что я, пользуясь случаем, украдкой его разглядываю. Гордая осанка, идеально очерченный профиль, волевой подбородок с едва заметной ямкой посередине, кипенно-белая рубашка обтягивает широкие плечи и развитые бицепсы, черные классические брюки и добротный кожаный ремень завершают образ. Алаев выглядит впечатляюще, стильно, и как-то очень по-взрослому. Смотря на него, сложно поверить, что раньше он носил драные джинсы и участвовал в уличных гонках. Сейчас он мало похож на мальчика-мажора из моих воспоминаний. Наше молчание затягивается, и если Тимуру, скорее всего, пофиг, то я чувствую нарастающее смятение. Наверное, глупо носить в себе обиды прошлого. 5 лет ведь прошло. За 5 лет произошло множество событий. Мимо пронеслись тысячи ярких рассветов и ржавых закатов, сотни разговоров, осевших в памяти и выветрившихся из нее. Случились десятки касаний, мимолетных и робких, напористых и страстных, миллионы глубоких вдохов и рваных выдохов, миллиарды сокращений сердца. Несомненно, все изменилось. Мы оба теперь другие, и осколки юношеской драмы больше не должны нас ранить. «Мама говорила, что меня Борис встретит», — произношу я, расправляя несуществующие складки на джинсах. «Он не смог», — невозмутимо отвечает Тимур. «Поехал за главным онкологом, тот должен отца лично осмотреть». Упоминание о болезни Анвара Ильдаровича вновь заводит меня в тупик. По-хорошему нужно выразить Тимуру сочувствие, но я не знаю, уместно ли это в контексте его прохладных отношений с отцом. Мама упоминала, что они практически не общаются. После моего отъезда в Швейцарию Тимур полностью отказался от содержания и вроде бы даже съехал с квартиры, которую Анвар Эльдарович подарил ему на совершеннолетие. Последние новости очень печальные. Я все же решаю высказаться. Жаль Анвара Эльдаровича, он этого не заслужил. Никто не заслуживает болезней, но такова жизнь. Снова повисает тишина. Я не могу не уловить, что отныне от Тимура исходят совершенно иные вибрации. Он не источает ненависти, пренебрежения или агрессии. Алаев тотально спокоен. Причем видно, что это спокойствие не напускное. Я действительно не вызываю в нем прежних эмоций. Его больше не триггерит. А меня? Осмеливаюсь оторвать взгляд от своих колен и открыто перевести его на Тимура. В сознании вспыхивает шальная мысль, что он красив, как дьявол, и я недовольно морщусь. Блин, меня, по-видимому, все еще цепляет. Пускай чуть-чуть, но все же. Как дела вообще? Как жизнь? Пробую задать нашему общению дружескую направленность. Вместо ответа Алаев притормаживает на светофоре и оборачивается. По коже проходится не просто взгляд, прикосновение. Настолько это ярко, горячо и осязаемо.